Несколько замечаний хотелось сегодня сделать вот о Бхагавадгите, поговорить об этом произведении. Всем известно, что Бхагавадгита – это часть большого эпоса Махабхарата, являющегося самым большим поэтическим произведением литературным на белом свете. Она состоит из 90 тысяч двустиший шлок. И вот в одной из книг происходит диалог между Кришной и Арджуной, известный как Бхагавадгита, «Песнь Господня». Впервые в России она была опубликована в 18 веке. С тех пор интерес к ней, можно сказать, не угасает. В чем суть? Махабхарата при всей своей всеобъемлющей гигантскости и массе тем, которые в ней обсуждаются, там и космология, и устройство человеческого общества, история, такая своеобразная индийская, разные аспекты жизни, вот как раз общество варна-ашрамы, зарождающегося индуизма. Эта эпопея складывалась достаточно долго, несколько веков, и окончательный уже вариант, который сегодня известен, несколько раз издан в Индии и переведен на основные языки европейские, где-то приблизительно к 3-4 веку после Рождества Христова он сформировался. Там масса пластов в нем наблюдается учеными, влияние разнообразных ставок. Это большая тема, и литература, посвященная этому произведению, она поистине неисчерпаема. Что касается Бхагавадгиты, по сути, я отношусь к ней как к истории соблазнения Арджуны Кришной. С массой оговорок. Дело в том, что если сравнивать с другими подобными историями, начиная с библейской истории соблазнения Евы змеем, или если взять художественный вымысел Гёте, тоже основанный на определенных средневековых произведениях, о соблазнении Фауста, то в тех произведениях всегда речь идет о людях, соблазняются люди. Ева, прародительница наша, она была первой женщиной, она была человеком. А Фауст, он ведет себя как человек, является человеком. А Арджуна, так же как и Кришна, человеком не является. Поэтому этот диалог, происходящий в Бхагавадгите, он ведется не между людьми, а между двумя персонажами, которые играют роль людей. Своим примером учат людей, создают какие-то поведенческие такие матрицы, подают какие-то идеи, но в действительности людьми не являются с точки зрения даже мифологии индийской. Дело в том, что Арджуна – сын одного из богов ведийского пантеона, сын Индры. И все его братья, все пятеро пандавов, они являются сыновьями различных богов ведийского пантеона. Юдхиштхира и Бхимасена, и Арджуна, третий сын, и близнецы Накула и Сахадева, по существу наполовину только людьми являются. Более того, об Арджуне мы узнаем из Махабхараты, если выйти за рамки Бхагавадгиты, ему немало уделено внимания в Махабхарате. Он один из центральных персонажей этого произведения. Он даже сыном Индры является условно. В нескольких местах открывается, что он вечный спутник Кришны. Что Кришна и Арджуна – это божество Нараяна. Очень такое смутное, малоопределенное божество, о котором очень мало информации. Известно, что обитель его находится в Гималаях, и по существу больше мало что известно. Поэтому Арджуна, он играет фактически двойную роль. Он играет роль в роли. Что касается, собственно, содержания Бхагавадгиты. Ситуация, сложившаяся на поле битвы, ситуация, которая повлекла этот диалог, это братоубийственная война. Диалог происходит во время, перед этим сражением великим, состоявшимся на поле битвы Курукшетра, и ему предшествует долгий период взаимных распрь, преследований, ссор, претензий со стороны двух ветвей одной царской династии. Поссорились Бхаратиды, Кауравы и Пандавы и не поделили царство. Если внимательно вчитаться в Махабхарату, то очевидным становится небезынтересный факт, что фактически главным подстрекателем всей этой войны и главным идеологом этой войны был сам Кришна. Он играл роль одного из персонажей, препятствующих этой войне, наряду с главами этих династий, там, почтенными дедами, которые препятствовали началу этой войны. Более того, в книге, предшествующей Бхишмапарве, в которую входит Бхагавад-гита, вот предыдущая книга, она называется «Книга об усилиях», переводится на русский язык ее название. Это как раз книга об усилиях предотвратить войну. Отдельная книга посвящена этим усилиям. И там как раз сказано, что главным посланником пандавов к Кауравам, который играл роль их парламентария, был Кришна. Пандавы потеряли часть своего царства, часть царства, принадлежащую им, в результате нечестной игры. Тоже персонаж, тоже эпизод весьма такой колоритный. Их вызывают Кауравы на игру. Дурьотхана, глава Кауравов, завидует им, их богатству, их преуспеянию. И пандавы, не скрывая, откровенно смеются над ним. Он выходит из себя, он в бешенстве, возвращается к себе домой. То есть он был их гостем, когда был высмеян несколько раз. Он возвращается к себе домой, и его дядя, подлый Шакуни, иначе его там в Махабхарате не называют, он ему говорит: давай у них все отберем, я тебе помогу. И, зная приемы нечестной игры в кости, он предлагает, что я у них все отниму в твою пользу, мы их оставим просто-напросто ни с чем. Кстати, очень странная вещь, там сказано, что он пользовался меченой костью. Насколько я знаю игру в кости, там кости иногда просто-напросто разного цвета даже делают. То есть меченость какой-либо из костей никакой роли не играет при выигрыше. Не знаю, может быть, это некорректный перевод, но я когда прочел, я долго смеялся. И попытки обсудить с кем-либо, может быть, кто-то наведет на мысль, в чем же суть-то обмана, так ни к чему и не привели. Пандавы вступают в игру. Страстным игроком среди пандавов был старший брат. Воплощение добродетели, воплощение, вообще образец царя, кшатрия. Это старший брат Юдхиштхира, у него была одна слабость. Он играл страстно и очень любил это дело, игру в кости. И он проигрывает сначала, значит, свое царство, потом проигрывает всех своих братьев, ставит на кон. Потом ставит их общую жену Драупади на ком. Ее тоже проигрывает. И в конце концов происходит там совершенно отвратительная, безобразная сцена, когда Кауравы в присутствии пандавов пытаются раздеть их жену там и унизить ее всячески, так как она стала их собственностью. Затем эта ссора, она улаживается, происходит повторная игра, и пандавы отправляются в изгнание на 13 лет. С условием, что 12 лет они просто живут в лесу, а в 13-й год они должны жить все равно где, но не узнанными. Никто не должен их видеть. Даже если их будут искать, их никто не может найти. А если их все-таки найдут или где-то заметят, то они снова уходят на 13 лет на этих же условиях. Вот такая вот по-индийски закрученный такой сюжет. Они отправляются в изгнание, масса приключений там происходит с ними. И 13-й год они проводят в царстве Вираты, успешно неузнанными. Затем они требуют, так как они выполнили, значит, условия этой игры, требуют вернуть им царство. Дурьотхана отказывает им, глава Кауравов, в возвращении царства. И тогда пандавы отправляют Кришну, как своего посланника, с очень простым на самом деле заданием. Они просят даже не царство, они просят, пусть нам дадут хотя бы 5 деревень, потому что мы кшатрии, мы не можем, ну, никем вообще не править. Просто 5 деревень. Мы такие смиренные, говорят они, что нам этого будет достаточно. Мы будем полностью удовлетворены, просто будем главами администрации там, сельских поселений. Ну, это же царская должность быть главой, не обязательно Хастинапуром рулить. Кришна проваливает даже эту миссию. В действительности он ее не проваливает. Кришна с самого начала ведет свою игру. Он интригует постоянно, он пользуется разнообразными приемами, чтобы мир не состоялся. И он провоцирует начало этой войны. И вот когда, в конце концов, война неизбежна, все цари земли, которые описаны в Махабхарате, они присоединяются к той или к другой стороне, собираются огромные армии, число их там просто фантастическое, и должна начаться битва. Кришна играет роль колесничего Арджуны, он сам пообещал в бою не участвовать в войне. Одной из сторон он обещал свою армию, все свои войска отдать, а другой стороне себя в качестве советника. Пандавы выбирают Кришну, а Кауравы с не меньшим воодушевлением хватаются за возможность завладеть армией Кришны. Она, по словам автора Махабхараты, была там бесчисленна, ну как все армии всех государств, упомянутых там. И в этот момент, вот перед началом битвы, Арджуна приказывает Кришне, как своему колесничему, вывести колесницу в центр поля, чтобы осмотреть армии всех перед тем, как начать сражаться. И видя, что на противоположной стороне собрались очень близкие ему люди, люди, которые его учили, люди, которые его учителя, его братья, с которыми они всегда были во вражде с детства, с двоюродными братьями Кауравами, но тем не менее они провели с ними это детство, они играли, он помнит их детские игры, шалости какие-то, жизнь мальчишек, она... То есть человеку, читающему, это понятно. Он теряет самообладание, говорит, я не могу сражаться, я не могу в них стрелять, что это такое? И приводит массу аргументов. Он говорит Кришне, что мы разрушим все общество, наступят ужасные времена, мы обезглавим государство, мы оставим вдовами массу женщин, которые впадут в разврат там и нарожают неизвестно какого потомства, все смешается, в обществе будет хаос. И Кришна начинает свой знаменитый ответ. Что меня поражает сегодня, раньше не поражало, то, что Кришна отвечает, начинает отвечать Арджуне, улыбаясь, это подчеркивается в Бхагавад-гите. Просто по-человечески настолько неуместна улыбка на его лице синим, что просто вот, ну, оторопь берет. Значит, играющий роль, значит, человека совершенно смущенного и разбитого, растерянного Арджуна и улыбающийся Кришна. И он начинает свою речь со слов, что ты жалеешь о том, что недостойна жалости. Что говоришь ты как мудрец, но говоришь совершенно глупые вещи, неуместные в столь возвышенных устах. Лесть. Очень много лести. На протяжении всей Бхагавад-гиты и вообще в Махабхарате хватает этого добра. В прежние времена, я Бхагавад-гиту много лет назад начал читать, я списывал это на, скажем так, восточный стиль. Витиеватый, там, о, лучший из людей, о, там, слон среди воинов, там, этих эпитетов там тысячи. И здесь, вот как раз в Бхагавад-гите, Кришна, аргументы, которые он использует по отношению к Арджуне, они все-таки играют определенную роль. Арджуна был, это следует из повествования всей Махабхараты, он был человеком весьма тщеславным. И Кришна умело пользуется этим. Кстати, хочу сразу оговориться, что все, о чем говорит Арджуна в начале, против чего начинает восставать Кришна, от чего он начинает его отговаривать, сбылось. все сбылось именно так, как предрекал Арджуна. Он говорит, вот все беды, которые нам грозят, я вижу, что ничего хорошего из этого не выйдет, говорит Арджуна. В последующих книгах мы видим, что все именно так и случилось, как он говорил. Вот эта мудрость, о которой говорит Кришна, вот эта попытка возвысить Арджуну над ситуацией, над человечностью, рассказать ему что-то о йоге, дать ему некую мудрость, некую тайну, причем из главы в главу он все более глубокий тайны. А теперь, говорит Кришна, я расскажу тебе тайное знание. А теперь, говорит далее Кришна, я тебе расскажу самое тайное знание. А теперь, продолжает Кришна, я тебе расскажу тайну всех тайн. И так далее. То есть все глубже и глубже и глубже. Кстати, читать весьма, ну, в первый раз любопытно, просто как новый текст. А когда начинаешь разбираться, достаточно сумбурно. И вот ожидание, а я как раз читал в свое время Грешин с таким эзотерическим весьма настроем и с настроем получить действительно тайны, вот, эзотерика ждет большое такое разочарование. Прочитываешь эту тайну, думаешь, наверное, я что-то не ухватил. Читаешь второй раз, потом третий раз, в конце концов, не выдерживаешь. Ну, это, собственно говоря, мало что нового я узнал. Итак, Кришна интригует, и интригует, не переставая, даже во время обучения своего. Арджуна принимает положение ученика Кришны. Он говорит, я предаюсь тебе, учи меня, я буду делать, что ты скажешь. Вначале так робко. А Кришна, собственно говоря, суть его учения, она сводится к тому, что ты должен делать, что я скажу. Вот думай обо мне, говорит Кришна, поклоняйся мне, я верховный, я источник всего, всех миров, я верховный, значит, Бог, Творец, по моей воле все происходит, значит, все разрушается, все создается, я даю жизнь. Но открыто он не говорит, что я даю жизнь. Он как раз, учение Кришны сводится к тому, что жизнь уже дана. Что души существуют всегда. Натвей вахам джату насам, натвам неме джанатхипах. Начайвана бавишьямах сарвиваям атахпарам. 12 стих 2 главы. Никогда не было, чтоб ты или я не существовали. И все эти цари, которые вокруг тебя, ты не можешь о них скорбеть, у тебя нет ни одной причины. Они были всегда, и они всегда будут. В других стихах он там уточняет это много раз и объясняет, что тот, кто думает, что может быть убит, или что он может убить кого-либо, тот глупец просто-напросто. Тот находится в иллюзии. То есть учение о душе дается сразу, и оно однозначно не соответствует представлениям авраамических религий на этот вопрос. Да.
Я не знаю, насколько это в Бхагавад-гите рассматривается, ну там уничтожение всяческих злостных демонов, которые там какие-то пакости творили, они были просто, ну, скажем, расчленены, там голова мотыляется по вселенной, а там тело что-нибудь другое делает, или они как бы уничтожены и в небытие уходят. Как это?
Демоны, существует несколько видов демонов в рамках вот вишнуитской концепции. Есть демоны просто-напросто, сами по себе демоны. То есть это души, вечные души, которые нейтральны, которые чисты изначально, не могут ничем быть осквернены. Душа в индуизме не может быть повреждена. Христианство учит нас, что мы глубоко поврежденные души. Что наша природа, она исковеркана, она искалечена грехом. Что мы полноценными душами не являемся. Что мы нуждаемся в спасении, что мы нуждаемся в исправлении, что мы нуждаемся в восстановлении. Вот эта идея полностью отвергается Кришной, полностью отвергается учением Бхагавад-гиты. Душа вечна, душа неизменна, к душе не прилипает никакой грех и никакое благочестие. Всего этого душа выше. И душа находится в иллюзии просто-напросто, отождествляя себя с телом, с ситуациями, в которыми оно оказывается, с разными жизнями, с разными ролями. Одной из таких ролей, которую на себя может принять душа, является как раз демонические формы жизни. Что выдается за демонические формы жизни? Вишнуизмом, учением Бхагавадгиты, Бхагавата Пураны и там, других произведений. Выдается просто-напросто определенный тип тела и ума. Есть такие формы жизни, их развивает постепенно душа, к ним привязанность, которые им доставляют наслаждение. Все души стремятся наслаждаться. И некоторые как раз наслаждаются в гуне благости, там, нюхая цветы, попивая молочко, вознося молитвы, значит, небожителям, а если там шудха-сатва, чистая благость, то можно дорасти и до поклонения Вишну лично, понять, что выше ничего нет. Души же страстные и души, находящиеся в невежестве, там, в смешении, но еще в человеческом облике. Потому что можно же там до уровня червяка вообще в невежество упасть, или дерево, которое даже двигаться не может, и никак свои желания проявлять не способно. Так вот, вот эти страстные и невежественные натуры, они испытывают удовольствие, причиняя другим страдания. Вот это демон, это определенная категория демонов. Они страстные, они стараются захватить власть, они стараются все себе присвоить, они все считают своим, не способны ни к какому отречению, а если они совершают уже какие-то там, идут путем отречения, то чтобы получить еще больше. Уже аскеза, так чтобы там вообще всю вселенную покорить. И занять положение там брахмы. Или вообще брахму скинуть и фактически там заставить всех себе поклоняться. Вот это демоны в представлении индуизма. Есть гораздо худшие демоны, о которых Кришна говорит в Бхагавадгите. Это те, кто противятся его воле. То есть просто демоны, известные как демоны, они зачастую в Махабхарате играют роль друзей Кришны. Друзей Арджуны, пандавов. Кришна сам происходит из демонической династии. То есть его прадедом был демон известный. Поэтому слово асура, демон, оно не ругательное в Махабхарате. Это просто противник богов. Более того, если разбираться в вопросах там рая и ада, они тоже присутствуют, то у человека славянской наружности, воспитанного более или менее в каких-то ценностях, хотя бы около христианских, волосы дыбом на голове встают, оказывается, есть подземные раи. Есть рай небесный, где живут боги ведийские, такие как Индра, в окружении там небесных дев Апсар, разнообразные там Ваю и прочие когорта. А есть райские планеты, находящиеся ниже уровня Земли, куда не достигает, ну это ведическая космология, естественно, не достигает солнечный свет этих миров. И они освещаются самими жителями, камнями драгоценными на головах змей. Так вот, уровень наслаждения на подземных райских планетах гораздо выше, чем уровень наслаждения даже богов ведийских. До этого они договариваются. А уже, собственно... Что?
В чем наслаждение?
В чем наслаждение? Чувственное наслаждение. Дело в том, что души, попадая во Вселенную, по представлениям индуизма, они преследуют цель наслаждаться. Наслаждать свои чувства, которые им не принадлежат в действительности. Искусственно себя отождествляя с ними, со своим зрением и с объектами, которыми оно может быть приковано. С языком, с осязательным чувством и так далее. Вот эти все чувства разными формами, ароматами, вкусами вот, разнообразными. Человек или живое существо, находящееся здесь, впитывает их в себя, как пиявка, кровь. Вот, сосет, сосет, сосет. Собственно говоря, это видение индуистское на жизнь обитателей Вселенной. Не духовного мира, а как раз материального мира. Что происходит вот такое вот всасывание. И Бог для этого не нужен. Вот в этом заключается... Они не называют это греховностью. Они называют это проблемой невидения. Так к этому относится индуизм и вишнуизм в частности. Что пока человек в невежестве, пока он искусственно себя отождествляет с этим телом, с этими органами, с этим вот способом существования, путем всасывания наслаждений и отрицания того, что не приносит наслаждения, приносит страдания, он до тех пор находится в иллюзии. Как только он понимает, что все это майя, что все это иллюзорно, что в действительности он чистый дух, он покидает эти пределы этих материальных миров и оказывается в духовном мире. Что он там делает? Собственно говоря, он там наслаждается. Но уже в чистом виде. В чем разница между ними? Вот, она очень условна, скажем так. Это разница. Сказано, что они, эти миры, желанные индуистами, они исполнены вечно, то есть там нет времени, они исполнены блаженства и исполнены знания. Ничего не говорит. Сатчидананда. Состояние сатчидананда. Вечность, знание и блаженство. А здесь как раз полная противоположность. Здесь никакого сад, здесь асад, здесь все временно, здесь все исполнено страданий, и здесь все исполнено невежество. Вот и, собственно говоря, на этом весь гнозис. То есть он очень многоветвист, он многотомен, но суть его все равно сводится к достаточно простым и абсолютно неприемлемым формулам. Даже вот с точки зрения разума неприемлемым. Не говоря уже о знании в духе полученном. Просто-напросто, о чем хотел еще сказать, оно достаточно безвкусное. Вот к этому приходишь постепенно, потому что много надо съесть. Сразу это чувствуешь, что настолько бездарно это все, настолько это вот, действительно просто безвкусица. Как, я не знаю, с чем там, вот с эстрадными многими современными номерами, вот, если сравнить. Что слушать это невозможно. Вот это... Поэзия, в кавычках, которая звучит там с экранов, ну, она невыносима просто. Музыка, ну, то, что за музыку выдается, вот, ну, человеческому уху, ну, просто вот, настолько, даже не примитивно, у меня слов, вот эпитетов нет, вот, чтобы выразить отвращение. Ну, думаю, всем и так знакомо это чувство. И когда вот то же самое в Махабхарате сталкиваешься с этим, думаешь, ну... Я просто не понял еще пока. Она же вон какая большая, надо побольше съесть. Ешь еще, а потом еще. В конце концов этот торт там наполовину съеденный там вот, начинает рвать. Просто ему уже, я больше это не могу. Невыносимо, просто невыносимо. Так, куда-то я ушел очень далеко в сторону. Учение о душе.
Арджуна предается Кришне.
Арджуна предается Кришне. Кришна призывает его много раз. Он ему йогу с точки зрения объясняет, предание себе. Он объясняет ему как раз гнозис, там определенное там, знание дает, что если хочешь путем размышления идти, все равно ты придешь к преданию мне. Все сводится в Бхагавадгите как раз к преданию Кришне, себя. Всех своих помыслов, всех своих поступков, всех своих чаяний, деяний. И Кришна, много очень интересных там мест, о которых можно отдельно говорить долго, как раз говорит, что я защищу тебя от всего. Это единственное условие. Если ты мне предаешься, то забудь о своих проблемах. Что бы ты ни делал, какие бы ты поступки ни совершал, не имеет никакого значения. Ты, посвящая это мне, уже являешься освобожденной личностью, и тебя не касается никакая скверна. Поэтому убивай смело, ни о чем не думай, ты совершишь... Будет только благо от всего от этого. Кому будет благо от этого? Давайте попробуем разобраться. После того, как битва закончилась... Однажды, по-моему, Дхритараштра, вот слепой царь, чьих сыновей там убили сотню, возглавлявших эти армии великие кауравские, у Юдхиштхиры спросил, а сколько всего погибло? Ему было любопытно. И Юдхиштхира называет совершенно фантастическую цифру. Он говорит, всего полегло на Курукшетре 1 миллиард 600 миллионов 20 тысяч человек. Не знаю, сколько человечество восстанавливалось после этого. Мне известно, что население Земли вновь миллиарда достигло только в начале 20 века. Где-то к 1899 году, там, 2001, тогда еще сложно было посчитать, но приблизительно вот, тогда миллиард составляло население планеты. А они выкосили 5000 лет назад, 1,5 миллиарда. Кто благо от этого получил? Трудно сказать. Целая книга после битвы описывает плач женщин, стрипарва так называемая, плач женщин, плач вдов погибших воинов на Курукшетре. Получил ли Кришна благо от всего от этого? В действительности, не менее хладнокровно, чем Арджуна, Кришна уничтожил всех своих родственников через лет через 40, чуть меньше. После битвы на Курукшетре произошла великое побоище, пьяное побоище в семье самого Кришны. Получили ли благо...
А как оно известно?
Что?
Как это побоище известно, под каким-то названием или что-то?
Есть отдельная книга, одна из книг Махабхараты посвящена этой теме. Я могу рассказать, если интересно.
Кратко,
может быть. Трое брахманов пришли в родной город Кришны, Двараку. И вся семья, там всегда было очень весело в этом городе. Все всегда были там пьяненькие, вот, сытенькие. И они решили пошутить. Они нарядили одного из сыновей Кришны, Самбу, беременной женщиной. Одели на него сари и приделали ему живот. Какой-то там из чего-то, из подушки, видимо. Подвели к ним, ну и она стыдливо закрывала лицо, эта лже-женщина, и сказали, о, великие мудрецы, там Нарада был мудрец, Канва и, если не ошибаюсь, Вишвамитра. Скажите провидением своим брахманским, кто родится у этой женщины. И они были в бешенстве, эти мудрецы, что-то над ними тут издеваются, вот. А надо сказать, что вообще в семье Кришны к брахманам отношение было завсегда такое шутливое, игривое, вот, ко всей этой брахманической братии. И они их проклинают, говорят, что он родит железную палицу, и она послужит причиной гибели всех вас. И уходят эти мудрецы.
Они знали, что это шутка?
Ну, естественно, они знали. Предполагается, что они знали. На следующий день вот этот Самба, сын Кришны, в диких муках рождает кусок железа в виде палицы. Он выходит из его тела, не знаю, что там, из какого, из физиологических отверстий. Не думаю, что сказано об этом. Дело в том, что последние книги, вот одна из которых как раз повествование о гибели рода Вришниев там, и этих анхаков, они очень короткие. Там буквально по несколько десятков, редко сотен стихов. И прадед Кришны, узнав о том, что Самба вот так вот, такая история с ним произошла, он приказывает истереть ее в порошок, вот эту палицу, и выбросить ее в море, в океан. Дварака находится на берегу океана, на берегу Персидского залива. И это было исполнено, и якобы там в разных версиях по-разному. Вот, вот эта крошка, вот эта пыль металлическая, в которой она была истерта, она сыграла роль семян. Из нее вырос там некий тростник, который, когда его срывали, он становился железным, таким железным, и они потом этими палками поубивали друг друга. Кришна, узнав о проклятии, легшем на его всю династию и на него лично, он, значит, приказывает отправиться в паломничество всей своей семье. Они заготавливают огромное количество мяса, Вина, а вот этот вот прадед, который приказал перетереть эту палицу в порошок, он запретил изготавливать вино под страхом казни путем там посажения на кол. Никто его не слушается, вина там, как было за Лесе, так и за Лесе по-прежнему. Дварака всегда в этом отношении была винообильным городом. И сильно-сильно напившись, они отправляются в паломничество. Вот, и хорошенько закусив, и с собой еще целые вазы мяса. Я не знаю, почему кришнаиты не предлагают Кришне мясо. На протяжении всей, они говорят, Кришна его не... Это неправда. Он мясо не просто ел, они объедались им. Вот. Масса перов описана, когда он там просто... И они ели до отвала. Вот. И кто сказал, что Кришна его не любит? Кришна... Нужно предлагать то, что он любит, и то, что он просит. Но пандавы постоянно ему предлагают мясо. И вся его семья постоянно, он у себя в своей столице живя, вот, все ему предлагают мясо. Готовят мясо, горы мяса.
Можно вопрос, как они заготовили, ну ладно, много мяса заготовили, отправились на паломничество, так жарко ведь, оно не портится, или они его коптят как-то?
Дело в том, что нет, как они его заготавливали, нет, кулинарных рецептов там нет. Естественно, они его не сушили, как северные народы наши на зиму готовят мясо, чтобы оно не портилось. Пожарили и поехали. Для них это паломничество было, как поездка на пикник. Они туда не полгода ехали. Они выехали уже пьяные, там сели и догнались хорошенечко еще. То есть там с собой все было, закусили. И как водится у них, опять же, как водилось, случилась ссора, они поссорились там. Вот. Но ссоры случались часто, нередко. А, даже драки бывали. А, но тут началось побоище. И Кришна, как повествует Махабхарата, он бегал сначала, их успокаивал. А его никто не слушался, Бога Верховного. И он, в конце концов, был в таком бешенстве, что его главного тут вообще, царя, никто не слушается, что он схватил одну из этих, ну, они уже дрались, и сам начал их убивать. И он убил больше всех. И его брат Баларама, он тоже там очень... А Баларама вообще выпить был всегда очень гораздо. Об этом и даже кришнаиты не скрывают, что Балараму трезвым вообще никто никогда не видел. И, значит, когда они всех там просто изничтожили, покрошили там, просто кровавое месиво поле было, вот, они сказали «ах, ох» и начали горевать. Вот, уж не знаю, протрезвели они там, и пошли они в лес в какой-то. И в лесу...
Вдвоем?
Ну да, они вдвоем остались живы. И двое слуг Кришны. Одного Кришна послал в Двараку сказать женам, что больше никого нет, чтобы никого не ждали. И своему отцу Васудеве, который был уже таким почтенным старцем. А второго он послал к Арджуне в Индрапрасху или в Хастинапур, не знаю, где он тогда там находился, Арджуна. Сказал, что ты, пожалуйста, ты ему передай, чтобы он позаботился о моих женах, чтобы он их себе забрал. Чтобы, потому что скоро город будет затоплен. Вот. А сами они, значит, пошли в лес заниматься йогой, которой всю жизнь учили, кого только они не учили. Кришна, вот Арджуну. Кстати, Арджуна, очень интересный момент, когда с кришнаитами разговариваешь, можно... заставить их напороться на этот момент, что Арджуна после того, как...
Чтобы Арджуна взял 7 жен, конечно.
Да. 16 108 жен. В скобочках пометьте. Чтобы знать количество, сколько у него...
108 главных.
Ну да. Из них 108 главные, из них главных 8, а из этих 8 самое-самое главное...
Радха.
Они любят.
Да?
Нет, Радха никогда не была женой.
А, да? Она...
Радха любовница, что вы... Самая главная жена Кришны – это Рукмини.
То есть не хватало жен, еще любовницы надо было?
Любовницы были до жен. На самом деле и после жен были любовницы, но неважно, не об этом речь.
Сколько? 16108.
16108, да. Вот, их должен был, значит, о них позаботиться должен был Арджуна. Они начинают медитацию. Кришна долго ищет Балараму в лесу. где он там, вот. Ну и после вот этих возлияний там тяжело еще ориентироваться. В конце концов он его находит. Он сидит под деревом в йогической позе и занимается медитацией. Вот звучит как анекдот, реально. Но это один в один по тексту, понимаете? То есть мне даже не приходится ничего утрировать и что-то там подкручивать немножко, чтобы это комичнее выглядело. Вот это вот именно так звучит. Кришна, значит, видит: о, Баларама, вот он сидит, наконец-то я его нашел. В этот момент Баларама трезвый не бывает. В этот момент Баларама открывает рот. И у него изо рта выходит огромный белого цвета, такой вот, который, как они называются, животные, у которых вообще пигмента нет, и люди. Альбинос. Огромный змей-альбинос. Огромный, с тысячами голов. Вот. Нет, это Шеша. Змей Шеша. Мифический персонаж, олицетворяющий, одно из олицетворений Кришны. Он змей вселенский. Он вылетает из него, значит, Баларама падает мертвый, то есть его суть это змей вот этот, и змей этот погружается в океан, улетает. Летит, уж не знаю, как он летит, и были у него крылья, может, он просто перемещался по воздуху, погружается в океан.
Пары алкогольные поднял.
Ну вот это вот уже шутки и утрирование, там этого нет в тексте, а то, что вот он улетел в океан, это да. Кришна остается один, он снова бродит по лесу, в конце концов решает заняться йогой. Как Баларама он не садится в йогическую позу. Я не знаю, может быть, не получались они у него. Может быть, он решает медитировать лежа. Он, значит, ложится и начинает медитировать, погружается в медитацию. В этот момент по лесу ходил охотник. Почему он принял Кришну за добычу? Кришна чем-то лежащий, чем-то ему напомнил оленя.
Ну, столько же он, можно понять.
Олень. Охотник решил, что это олень. И он стреляет. Знаете, куда он ему попал? Нет. Он попал ему в пятку. И эта рана оказалась смертельной. Охотник подбегает и говорит: что я натворил? А Кришна, умирая, значит, с пробитой пяткой, говорит: не расстраивайся, так было предназначено судьбой. Он умирает. Арджуна приходит, посыльный за Арджуной приходит. Арджуна постоянно падает в обмороки. Вот после битвы на Курукшетре тоже он выслушал Бхагавад-гиту. Да, кстати, я отвлекся. Вы задали вопрос, и я ушел. После битвы на Курукшетре однажды они сидели вдвоем. И Арджуна спрашивает Кришну: слушай, ты мне Бхагавад-гиту там вот что-то говорил перед битвой, до того, как я всех их там начал крошить. Я не помню ничего. Ты мне еще раз скажи. И Кришна не способен повторить Бхагавад-гиту. Он говорит: ты с ума сошел, что ли? Надо было нормально тогда слушать. Я же тогда в состоянии йоги был. А сейчас ты хочешь, чтобы я тебе повторил. И Кришна, он ему повторяет в качестве Анугиты, известна там она. Но это далеко не Бхагавад-гита уже. Значит, Арджуна приходит, находит вот это поле кровавое, находит в лесу мертвого Кришну, находит в лесу мертвого Балараму. Отец Кришны, Васудева, старенький, узнав о том, что произошло, со всем их родом, он решает покончить с собой. Значит, он себя уморил голодом. Судя по тому, что он умер на седьмой день, скорее всего, он не принимал и воды. Потому что люди умирают как раз от жажды примерно через неделю. Взрослые люди, старики могут еще раньше даже. Но он был крепкий старик. Поэтому на седьмой день, видимо, был это полностью сухой пост. Вот, обычный пост, если там вода есть, человек там дней за 40 умирает в среднем. А сухой пост обычно длится 6-7 дней. На седьмой день Васудева умирает. Арджуна приходит, значит, устраивает погребальный костер для Васудевы. На костре, значит, гибнут, входят, совершают обряд сати. Четверо, все четыре жены Васудевы, в том числе и мать Кришны. Они тоже кончают с собой. Затем Арджуна сжигает тела Кришны и Баларамы, совершает погребальные обряды по ним, потом как может, там, потому что бесчисленная армия, ну, сказано, что он всех также похоронил, и ну, вот эти остатки, останки тел изрубленных там и искореженных.
То есть
нет, там я не знаю, сколько было, но, собственно говоря, если посчитать вот это вот Хари Вамша, вот эта семья его, вот сказано, что у Кришны, а он там не один жил, еще Баларама был, и все его там семьи, и внуков он уже там нянчил Кришна во все. Значит, было 16 108 жен, у каждой был дворец, у каждой было 10 сыновей и одна дочь. У них, соответственно, тоже были свои семьи, и у тех уже... То есть там до миллиарда, я не удивлюсь, если тоже дойдет.
Ну так, Снегирку по-быстрому, обрубив веточки, он все это сжег.
Он все это сжег, и берет он жен. Кстати, очень интересным моментом является в мифологии в этой, что жены Кришны на погребальный костер не взошли, когда Кришну сжигали.
Но он же завещал их Арджуне. Зачем?
Ну, жене по индуистским канонам любые, значит, там, завещания и указания не указ. Если ее любовь так, ее жжет любовь к умершему мужу, что высшим благочестием для нее, то есть костер, на котором горит тело мужа, его огонь жжет меньше, чем огонь в ее сердце, который жжет ее, вот огонь разлуки с ним. Вот эти два огня сравниваются. И неоднократно в мифологии ведической и индуистской впоследствии. Жены Кришны не последовали за своим мужем. Выводы делайте, выводы, да, делайте сами.
Ну, их тела не считали там священными, чтобы там...
Чьи тела?
Ну, Кришна, например, того же, там, чтобы как-то сохранить, бальзамировать. Там,
считались кем? Нет, во-первых, никого не бальзамировали, это же Индия, это же не Египет. А института бальзамирования не было. Кришнаиты не верят, что тела остались. А кришнаитская мифология, своя уже, сектантская, узкая, говорит, но это противоречит Махабхарате, говорит, что когда змей у Баларамы изо рта вот начал исходить, вот этот вот отвратительный белый, белесый, он унес с собой и тело, якобы. Как уж он его унес, зачем он его там, и зачем оно было ему нужно?
Змей – это символ Кришны, да?
Символов Кришны столько, что вам тетради не хватит записать все.
А такой вопрос. Упомянули 16 100 жен. А вот кроме своих жен у него были какие-нибудь? Ну, то есть вот,
связи?
С чужими женами, скажем так.
С чужими женами он забавлялся в юности. До женитьбы. Пока не стал серьезным человеком. В момент после... Вот, того, как он покинул эту деревушку с этими пастушками невинными, которые всю жизнь там его любили, и все до одной сошли с ума от разлуки с ним, в буквальном смысле. То есть они стали сумасшедшими и одержимыми. Кришна вообще несет это постоянно в себе. И в кришнаизме это идеал – сойти с ума от любви к Кришне. В действительности идеалами, вековыми традициями, со средних веков начиная, все идеальные бхакты Кришны, они, как правило, одержимы и сумасшедшие с точки зрения остального мира, который здравомыслящим остается. Все самые известные значит, бхакты, они с виду ведут себя как люди полоумные. Это факт. Итак, к Кришне возвращаюсь, а потом вернусь. У нас как Махабхарата. Там всегда диалог в диалоге, который в диалоге, который в диалоге в диалоге. Вот. Вайшампаяна сказал, однажды встретились там два мудреца. И вот тогда один у другого спросил, а что вот если будет? Он говорит, о, этот сказал ему в ответ. Вот однажды был такой случай, там, и этот сказал. И там, когда вот читаешь этот вот, пять этажей, вот. А потом они заканчиваются, эти истории, снова возвращаются к третьему диалогу. Потом от третьего, значит, пошел, а вдруг внутри новый возникает диалог. Снова внутри третьего, снова четвертый этаж возник. В нем небольшой пятый, потом снова к четвертому, к третьему, ко второму. Ну и вот время от времени, вот по этим тяжело читать Махабхарату в этом отношении. Нужно очень быть внимательным. Значит, у Кришны было несколько связей, когда он пришел в город своего дяди, которого он убил, но еще пока сам не женился, уже ушел от тех любовниц, а в действительности уже сектантские, узкие и запрещенные, скажем так, к публикованию тексты, они рассказывают такие истории о Кришне иногда, что там просто отрыв берет.
А что за тексты?
Я сейчас не приведу, я в устной слышал от людей, которые слушали в Индии в устном виде. Вот, поэтому, если вы это будете публиковать, там на меня посыпется, на меня и так посыпется там куча упреков в передергивании, в ненависти, в предвзятом отношении к материалу. Что опубликовано, то опубликовано. Там вот его связь с прачкой известная, еще там несколько были в Матхуре. А потом он начал жениться, одну жену, вторую, третью. Там, и не мог никак остановиться. Да, начал жениться, не мог остановиться. А он там освободил сразу же массово кучу девушек и женился на них. На них никто не хотел жениться. Они были в плену у одного из демонических царей. И они считались, естественно, ритуально. Я уж не знал, вступал он с ними там. Скорее всего, нет по легенде. Но в любом случае, женщина, которая была в плену у кого-то, почему на краденой как бы, невесте никто не женится, да, до сих пор и на Кавказе, и в Индии, если вот по обряду там, царей свадьба происходит, мы сейчас вот про Арджуну будем говорить, я расскажу, как он женился, вот, то, естественно, она уже ну, фактически его женщина, уже никто ее не возьмет другой, если он ее схватил и увез просто. Вот. Там была такая же похожая ситуация, они были похищены, и он их освободил и сказал, а мне все равно, и женился. Поэтому сразу там 16 тысяч, а 108 он там набрал до этого. Нет, ну там Рукмини вот он увез тоже, кстати, украл, не помню, Шишупалу. Эти Шишупалы, Джарасандхи, там, ненавидевшие Кришну и Пандавов тоже, их там просто имена, голова лопнет. Вот. По-моему, Шишупалы, Шишупала на нее претендовал. Он его тоже потом обезглавит однажды, Кришна. Он убил очень много. Вообще любимое его занятие и убивать людей, когда он приходит вот, по своим, значит, по индийским вот этим писаниям в материальный мир является, он говорит, я уничтожаю, значит, злодеев и восстанавливаю, значит, праведность и поощряю праведников. Ну вот мы видим на примере пандавов, как они были, значит, справедливости. Все годы оставшиеся они мучились. То, чего они боялись, все случилось с ними. Ни от чего Кришна их не спас. Все закончили плачевно. Вот про семью Кришны мы только что в общих чертах описали. Там, его родители там, покончили с собой, родители Кришны. Сам он там был как-то... смешно убит в пятку. Почему в ведические времена от этого погибал кто-то от ранения в пятку? Может, у него там еще крупная артерия какая-то там пролегала, я не знаю. Всю свою семью он просто-напросто уничтожил. Жен его Арджуна никуда не довел на самом деле. Арджуна взял этих женщин и попытался их отвезти в свою столицу, в Хастинапур. И по пути...
Что такое Хастинапур?
Это название города. Столица как раз вот Кауравов и Пандавов, их династии. И на первом же привале, который они в пути сделали, на них напала огромная там ватага диких каких-то грязных разбойников. И всех этих женщин они убили. Арджуна попытался, значит, посражаться, его оружие не действовало, значит, все там благословения, которые он получал, то есть пока людей надо было убивать, вот, оно действовало. Как только, значит, понадобилось какое-то там благородное действительно дело сделать, там, женщин защитить, вот, оно перестало действовать. И Арджуна с позором возвращается один, он говорит, я никого... Ну, там несколько человек уцелели, но женщин он не спас. жен Кришны. Их увели эти разбойники. Дальнейшая их судьба, можно только догадываться, она не описана в Махабхарате, что с ними случилось. Легенда кришнаитская, это уже, сказать, так сказать, предание. То есть текста нет, они не могут это текстологически подтвердить. Более поздними только текстами. Что все эти разбойники, это был сам Кришна. Вот, он принял облик вот этих разбойников. В Махабхарате сказано, что напали дикие, как раз вот дасью племена, нецивилизованные племена. Собственно говоря, сам Кришна был племенным богом одного из племен дасью, неарийского племени. Напали неарийцы, сказано. Можно подумать, Кришна такой ариец был, потому что там просто клейм оставить негде. Вот, и они, значит, этот караван разграбили, всех женщин забрали. Вот они были все в украшениях, симпатичные. Кришна себе некрасивых не выбирал. Вот, и, в общем, поживились разбойники. Арджуна вернулся в Хастинапур, сказал своему старшему брату, что все пропало, Кришна с Баларамой убили всех своих родственников, их родители покончили с собой, значит, Кришну убили в пятку, из Баларамы змея выползла, тела я сжег. Что будем делать? Он говорит, старший брат Юдхиштхира, который воцарился как раз после убийства всех кауравов, он говорит, мы тоже все уходим. Он посвящает на царство, значит, как его звали? Ююдхана, по-моему. Это сын Дхритараштры, которого он прижил, пока его жена Гандхари вынашивала 100 его сыновей. Она сразу сотню вынашивала. Там отдельная история. Вот. И он был слепой от рождения, от Дхритараштры. И к нему приставили ухаживать за ним шудрани, ну, женщину-шудру. Так как Гандхари всегда сама лично за ним ухаживала, его жена, но она была беременна, и была очень тяжелая беременность. И она не могла за ним ухаживать должным образом. Поэтому поставили служанку. Вот. Ну и она так за ним хорошо ухаживала, что через год она родила. Значит, Дхритараштре этому слепому. А Гандхари тоже 100 сыновей. И вот у него был 101 сын, и еще там одна девочка Гандхари родила. Что?
От другой служанки, да?
Нет, его жена законная, Гандхари, и единственная, насколько мне известно, у Дхритараштры больше жен не было, родила 100 сыновей и одну дочь. Она родила вообще кусок мяса, но это отдельная история. Вот.
Они поделили по 100 дочь.
Они, там было колдовство. Постоянно в Махабхарате является воплощение Кришны в виде вот этого Веда-Вьясы. Кришна Двайпаяна-Вьяса. Это, как кришнаиты говорят, литературное воплощение. Он автор Махабхараты. Он все это записал. Древнейший мудрец. История этого Вьясадевы, там тоже отдельная история. Ну, я говорю, диалог в диалоге, в диалоге, в диалоге. Он был зачат там в результате блудной связи древнего мудреца и девицы. Невинный. Он вдруг воспылал к ней средь бела дня, и на глазах там у всех остальных мудрецов на берегу реки, значит, ничего с собой не смог поделать. Вот. Кое-как там они скрылись, и он ее оплодотворил. И вот так родился вот этот вот Вьяса.
Там хоть один порядочный человек-то был?
Порядочным по христианским меркам?
Ну да.
Нет. Полное отсутствие морали, полное отсутствие каких-либо запретов. Оправдание любых самых неблаговидных поступков либо путем витиеватых объяснений дхармы. В действительности, вот он, отрубив ему голову, не убил его, говорит какой-нибудь мудрейший браху, и начинает объяснять, что с точки зрения дхармы это не убийство, потому что... Ну и так далее. А там дальше объяснения, они настолько витиеваты. Либо они посвящены Кришне. А если ты думаешь о Вишну, о Кришне, и ему посвящаешь любые свои поступки, любые, абсолютно, то ты чист. Это йога. Это бхакти-йога. Поэтому не удивляйтесь преступлениям кришнаизма в западном мире. Они просто слишком буквально это понимали. И они настолько верили Прабхупаде, первые его ученики, что они ставили себя выше социальных законов, и они действительно были уверены, что они недосягаемы для полиции. Недосягаемы, что Кришна их защитит не то, что там от полиции какой-то. Это смешно. А там, если все боги на них начнут нападать, ведийские, над ними там можно смеяться.
Можно вопросик маленький по поводу Дварики и Вриндавана? Почему Вриндаван тогда родной город Кришны?
Вриндаван не родной город Кришны. Вриндаван – это место, где Кришна вырос. А его родной дядя его убить хотел еще до того, как он родился, Кришна.
А, да.
И он охотился за ним. Его родители были... мама была уже беременна, когда они были заключены в тюрьму. И она должна была родить там, и родила там его в тюрьме. И ночью он тайно был перенесен к своим приемным родителям. Вот как раз туда, во Вриндаван, в Гокулу. И отдан им на воспитание. Причем он был заменен тайно, то есть мама, которая родила девочку этой ночью, она не знала даже, кого она родила, будущая мама Кришны приемная. И когда она утром проснулась, она увидела Кришну, и она решила, что она его родила. То есть она была тоже введена в заблуждение.
А девочка куда
делала? А девочка, она взлетела в небо, это была сама Дурга, жена Шивы. Вот. Прочла там молитвы и, в общем, растворилась. А девочка никакой роли не играет.
Кришна не переселялся из живота в живот?
Из живота в живот был переселен его старший брат Баларама, из которого потом змея выползла. Да, действительно. И все подумали, что у нее был выкидыш, а в действительности она была переселена. Я говорил, что Васудева, все четыре жены его были, сожгли себя на его погребальном костре. Вот его другая жена, Рахини, она его доносила. Как бы. То есть там очень тоже мутная история. В действительности специалисты по мифологии, они разбирают там, и есть определенные объяснения вот этим вот дурацким перемещением из лона в лона, там, что за этим. Вот. А я сейчас просто не вспомню. Это, у меня есть материалы по этой теме. Вот. Там связано с племенами, с племенными богами, слияниями вот этими. Это очень сложный был и длительный процесс формирования образа Кришны. И что происходит с пандавами далее? К чему привело? Значит, они решают уйти. Приходит снова Вьясадева, в очередной раз говорит: уходите. Все, вам лучше остаться. Это вот черный мудрец, автор всех писаний. Дед реально всех пандавов, потому что их отец, а пандавы тоже все были зачаты неизвестно как. Мы вначале говорили, что они не люди. А их мать Кунти, она получила от очень-очень странного персонажа в Махабхарате, есть такой брахман, его зовут Дурваса, его все боятся, потому что его любимая вообще... занятие в жизни – это проклинать всех. Причем проклятиями настолько чудовищными, что все трепещут. Это вот его первое качество. А второе качество, из которого первое следует, это то, что его очень легко разозлить. Он настолько непредсказуемо и легко выходит из себя, теряет равновесие, что буквально причиной может послужить ну, вообще вот любой пустяк. Перо какое-нибудь, или там вид чего-либо. Вот, не понравилось и все. Там, вот, ему предложили там 9 блюд этому мудрецу. Он говорит, а должно было быть 10. И всех проклял там. И так далее. Там. Рис был не горячий, а теплый. Но вот, сущие пустяки зачастую, там вообще анекдотические случаи описаны в писаниях. Так вот, этот Дурваса, он однажды пришел, она воспитывалась там в семье приемного отца, тоже он там был бездетный, длинная история. И ее отдали к нему на воспитание. Она, сказано, она его удовлетворила. То есть она ему так служила, этому брахману, что у него не было никаких нареканий. Он остался ей полностью доволен. Все, без подробностей там. Ей доволен. И он ей даровал мантру. Подарок. Он говорит, я тебе дам мантру, с ее помощью ты можешь любого из богов вселенной, любого, призвать, но он тут же вступит с тобой в связь, и ты родишь от него ребенка. Вот такая мантра у тебя есть, может пригодиться, я пошел и ушел. Ей было любопытно. Она была молодая девушка на выданье. И, честно говоря, она не очень верила во все эти сказки. Будущее. Она взяла и прочитала мантру, и он говорит, а вот сюда будешь имя Бога вставлять, вот в это место. И вставила, а был жаркий день, солнышко светило, и она говорит, имя там Сурья она прочла, Бога Солнца. Он тут же пришел, значит, тут же, А у богов, это тоже часть космологии, а дети, как бы беременность у богов, она не длится нисколько. То есть сразу же происходят роды, и, как правило, ребенок сразу же взрослый. Или, во всяком случае, на глазах у мамы взрослеет. То есть детства нет у богов, у ведийских, индуистских, вернее, уже. Ведийских вообще этих тем, темы не обсуждаются в ведах, разумеется. Вот это уже местный фольклор индийский. И она родила сына, он тут же удалился, этот бог. Она его увидела, и не только увидела, но и ощутила. Значит, и этого ребенка ей было некуда девать. Вот. Он ей девственность вернул. Это очень важно в индийской культуре. Вот. Она его просто, выбросила. Она его отнесла куда-то там на речку и в корзинке. Это очень часто в разных мифологиях сюжет. Его по водам там отпускает мамаша. Вот. И Моисея, насколько я помню, Моисей тоже был по водам отпущен. Там был принят указ фараонами в Египте евреев своих детей вот так вот с ними расставаться. И его нашли там какой-то возничий царский, и его воспитал как своего сына. Это был Карна. Он воевал против пандавов на стороне кауравов. Он был их очень серьезный союзник. Сын бога солнца. А ее позже выдали замуж за их отца Панду. Панду не мог иметь детей. Он был проклят. Вернее, когда женился, он еще не был проклят. Но потом не успел родить, как стал проклятым. У него была еще одна жена Мадри, и, значит, он с ними не вступал ни в какие отношения, они очень удивлялись, что с нашим мужем, и он им объяснил, что у него есть проклятие, что если он вот коснется женщины, то он тут же умрет. Его вот типа Дурвасы такой же там брахман проклял в лесу во время охоты, тоже отдельная история, она тоже очень комична. Ну, я не буду ее сейчас рассказывать.
То есть духовный уровень этих брахманов, он, конечно...
Они таковы. И вот эти нам сказки, которые Прабхупада рассказывает в своих книжках, о том, какие они брахманы, какие они должны быть. Вот такие они и есть в вашей Махабхарате. Это ваше писание, дорогие мои. Ешьте его с маслом. И, значит, Кунти, она говорит, а у меня мантра есть. Можем детей от богов нарожать. И Панду говорит, ну и давай. Вот. И она рожает, значит, от Дхармы она родила Юдхиштхиру, старшего первого. От Индры она родила вторым был Пхимасена, она родила его от Марута, от Ваю, бога ветра. Третьим был Арджуна, от Индры рожден. И Мадри сказала, а я тоже хочу, что я... Мне тоже деток. Все же женщины хотят деток иметь. И ей пригласили ашвинов. Это братья-близнецы небесные. Есть похожие там божества в греческом пантеоне, древнегреческом пантеоне. Какие-то там тоже боги утренней зари. Вот. И она родила двойню от них сразу же. Накулу и Сахадева. Вот это пятеро пандавов. Они, да-да-да. Юдхиштхира, Пхимасена, Арджуна, Накула и Сахадева. И когда Мадри попросила, кстати, сколько у меня в голове этой каши. Когда Мадри попросила, говорит, так ты трех богов вызывала, а ко мне только один раз, правда, двойню. Она говорит, ты вон двойнями рожаешь, у тебя будет больше, чем у меня тогда детей. Еще двойню родишь, вот, и у тебя будет четверо, а у меня и больше ей никого не вызывала. Панду вскоре погибает от проклятия от этого, потому что он не выдержал. И все-таки там к Мадри он однажды возлег с ней. И тут же скончался, как его и прокляли. Пандавы остались сиротами, их растили уже в доме, их растил там прадед. Вернемся к тому, как закончили свою жизнь пандавы. То есть, зная Бхагавад-гиту, выслушав повторение ее в виде Анугиты, от Кришны, Арджуна дважды фактически выслушал ее, значит, погруженный в йогу, он там вот в конце Бхагавад-гиты, он говорит, все, мой разум просветлился, я буду действовать, теперь я, значит, свободен от всех привязанностей и так далее. Убивает там, значит, полчища народу, ужасающие там эти сцены описаны, битвы, четыре книги посвящены битве на Курукшетре, где там реки крови, в них там плавают головы, руки, все это очень так подробно, эпически звучит, они решают оставить царство, Вот он посвящает как раз вот этого вот от шудры рожденного царевича на царство. А своего внука они там посвящают, мэром делают, короче, вот этого Хастинапура. А сами уходят всемиром, сейчас объясню почему всемиром, в паломничество, чтобы принять смерть аскетичную. До этого погибают Дхритараштра слепой, погибает его жена Гандхари и погибает их мать Кунти. Дхритараштра и Гандхари после битвы на Курукшетре живут при дворе Юдхиштхиры. Юдхиштхира объявляет Дхритараштру царем, оставляет его как бы царем номинальным. А они реальные дела все вершат, они сами впятером правят Юдхиштхиру, он проводит там огромные жертвоприношения, включающие человеческие, кстати. Об этом тоже кришнаиты не знают, и лучше им не говорить, они в обморок попадут.
В Махабхарате это описывает?
В Махабхарате сказано, что они проводили Раджасую. Раджасуя яги. И в Шримад Бхагаватам, любимом кришнаитами, сказано, что вообще, ну, освещено подробно как раз это жертвоприношение Раджасуи, потому что Кришна там был избран главой этого жертвоприношения, самым почетным там участником и так далее, и так далее. А когда кришнаитов спрашиваешь, а вы знаете, что такое Раджасуя? Ну, это великое жертвоприношение, помазание там царя на престол. Ну, а как оно проходило, вы знаете, вам известно? Откройте веды, почитайте. Жертвенный алтарь для этого жертвоприношения Раджасуя. Описано же, есть же брахманы, они сохранились. Приложение к ведам. И все жертвоприношения там описаны. Он требует заклания 5 живых существ, в том числе 1 человека. Их головы кладутся в фундаменты этого алтаря. Вы знали об этом? Вот такая реакция обычно. Вот такую религию вы нам несете, дорогие кришнаитики. И всемиром, почему они, значит, отправляются, все это время их Пхима, второй по старшинству брат, терзает, вот этого Дхритараштру и Гандхари, чьих сыновей они убили. Он постоянно шумно обсуждает вот это убийство, вспоминает эти сцены, вот, чтобы они слышали. Вот тоже говорит о морали, о нравах. То есть родной дядя и тетка, чьих сыновей ты убил. Но их по закону ты обязан в своем доме держать. Они тебе неприятны. Вот. Но они живут, потому что дхарма не позволяет их выгнать на улицу. Но дхарма не запрещает, все время говорит, а вот как я ему спину-то сломал. Ох, она хрустела. Вот так вот он себя вел. Вот. Но они постоянно вот это все выслушивая, в конце концов, их там надолго хватило, они говорят, мы уходим. Одеваются они в кору, как у них принято было. Ну, какая кора? Некоторые виды деревьев, как наша липа, там, они содержат такую, как она называется, с липы, что драли там?
Кору.
Ну да, а потом из нее такое мочало делали.
Мочало,
да?
Волокно.
Волокна. Вот в эти волокна там они закрывают себе все, одежду уже не носят тканую, вот, берут посохи и пошли. И Кунти, мать пандавов, она говорит, я с ними пойду. И она служит им в качестве служанки там в лесу. И в конце концов они сгорают в пожаре. То есть Дхритараштра он не погасил. Кришнаиты говорят, что Дхритараштра был в медитации, Прабхупады, он так переводил. Может, и в Бхагаватам так сказано. Я не удивлюсь, потому что тексты зачастую разнятся. Вот. Но картинку нарисовали, как его тело в йогической медитации вспыхнуло само по себе. Внутренний огонь загорелся и сжег. И пожар в лесу начался. Вот. В действительности в Махабхарате сказано, что он просто забыл погасить жертвенные огни. 5 всегда вот у отшельников горит. Ну, их зажигают утром и вечером. И он их забыл погасить, и начался лесной пожар. Они все сгорели в нем, в этом пожаре. Вот после того, как эта весть достигает уже пандавов, они уходят всемиром. Почему всемиром? 5 братьев, их жена общая Драупади и 7 собака. Ну, взяли собаку они с собой. Вот всемиром они идут. Значит, они посещают затонувшую Двараку, ходят там Ганги, идут, ну, там длинные маршруты. Я вот в одной из лекций рассказывал, как там индуистские паломничества совершаются. В конце концов, они доходят до Гималаев и начинают подниматься. Значит, Гималаи преодолевают, опять же, там ведическая включается география и космология. За Гималаями сказано, находится не Тянь-Шань, как на глобусе, а гора Меру. великая. Вот они начинают подниматься к этой горе, и первой падает Драупади замертво на землю просто. И Юдхиштхира, находящийся в самадхи, он говорит, не глядя даже на нее, вообще там упала, и она не дошла. Он говорит, она упала, не поднялась за то, что она, он видит грехи всех. А то, что он в кости всех продул их, включая ее, это нормально. А вот она упала и не дошла за то, что она должна была всех любить одинаково, но отдавала одному предпочтение. И это был Арджуна. Она его больше любила, чем остальных. И даже не взглянув на ее там, значит, тело бездыханное, оставляя ее там умирать, вот, он идет дальше, и братья за ним следом. И собака бежит, хвостиком виляет. А далее падает один из близнецов. Тоже просто не может больше идти. Ну, понятно, что это миф, понятно, что это формат сакральный. Вот. Он думал, говорит Юдхиштхира, что он самый мудрый на земле. Это ему за это. И опять же, не глядя на них, надо же быть непривязанным, говорит Кришна, ни к кому и ни к чему. Они идут дальше. Второй, значит, близнец рухнул, потому что он думал, что он самый красивый на белом свете. Потом падает Арджуна. Арджуну постигла гордыня за свою доблесть воинскую. Он считал себя непобедимым. И поэтому он упал. Не дошел до желанной цели. Далее Пхима.
А Пхима и Пхишма – это разные?
Конечно. Пхишма – это их дед. Пхишма. Он сохранял целибат всю жизнь. У него не было детей. Самый в этом отношении...
Самый мудрый.
В этом отношении самый порядочный герой Махабхараты. Он дал клятву никогда не сохранять целибат. И всю жизнь его держал. Поэтому его и назвали Пхишма. Пхишма это значит, ну вообще, настолько уже, ну просто, слово кремень, грозный очень человек. Скажет, сделает.
Это его выпустили много стрел, и там такая картинка, что...
Он на них лежит. Да. Это вот, это он умирает.
Давайте вернемся.
А Пхима, не Пхишма, это один из братьев Пандавов.
Он после Арджуны умирает.
Он после Арджуны. Последним он умирает. Остается один Юдхиштхира и собака. Он умер, потому что он себя считал самым сильным. Он реально, он убивал без оружия всех. Он столько людей порвал, сломал, он отличался как раз звериным голодом, и потому что он много кушал, сказал еще Юдхиштхира, мудрый. Потому что он ел без меры, а это не йога, есть без меры. Вот. И думал, что никого сильнее его нет. И он один, значит, поднимается и встречается с богами на эту гору. С собакой.
Она не считалась нечистым животным?
Что?
Не считалась нечистым животным?
Считалась. И боги ему говорят, ты можешь в теле быть взят на небо. В теле. Прямо в теле. Телесно. А он говорит, я поднимусь, только собака со мной. Боги говорят, тебя берем, собаку нет. Собаку не приглашали. Он говорит, без собаки я не пойду. Тут собака превращается в его отца. Бога справедливости индийской, разумеется, справедливости, Ямараджу или Дхармараджу. Говорит, а мы тебя испытывали, а много раз, а ты молодец, а ты все, все испытания ты выдержал. И его поднимают на третье небо. Он говорит, я хочу видеть своих, что-то мы сегодня вообще не про Бхагавад-гиту, своих родственников. А в действительности, когда он попадает вот в эти вот райские миры, он видит как раз Дурьотхану, всех вот, кого они убили, что они там благоденствуют и наслаждаются в обществе прекрасных дев, апсар, там, небесные там напитки они выпивают там огромными чашами, кушают сладости разные, там, виноград, фрукты, все что, без косточек причем. Вот, это индийские представления о рае, вот, фрукты без косточек. Вот. И по вкусу таких на земле нет, ни с чем сравнить. Обычно вот такие описания.
А девственниц обещают?
Девственниц?
Да.
Но никого кроме них. Это очень ценилось в восточных этих всех культурах. Ну ладно, не будем это обсуждать сегодня. Их он видит, он говорит, а где мои все? Где Пандавы, где Драупади? И они говорят, давай мы не будем тебе показывать. Он говорит, нет, я хочу. Но ты сам попросил. И его отводят в совершенно чудовищные места. Ну, в ад. Где жарят, колют, режут, там рвут, грызут. Значит, где там они стоят в реках спермы, мочи, фекалии. Все это их заставляют пить, есть там и так далее. И он их видит там. Вернее, он их не может сначала найти. Вот он говорит, да где же они? Да тут дышать нечем. Да это что вонь-то такая, он говорит. Вот он постоянно там жалуется на запах. Ну и запах тут. Просто это кошмарно. И проводник богов, который его туда повел, он говорит, может вернемся? Вот. Он говорит, нет, еще поищем. Он ему через какое-то время, может вернемся? Нет, еще. В конце концов, говорит, нет, все, возвращаемся. Я не могу здесь. Здесь так пахнет. Вот. И тут в этот момент он слышит их голоса и видит их там жаримыми, терзаемыми и так далее. И значит, начинает там всех он богов проклинать, ругать, что все это несправедливо, что это такое, нам Кришна обещал, а тут понимаешь там. Вот. И тут же появляются боги, запах исчезает, все там убирают, все это быстренько. Подметают, все хорошо, их одевают как следует, и говорят, а мы пошутили, это такая у нас небесная, такой прикольчик. Когда умирает грешник, когда, а что вы хотите, индийские сказки, когда умирает грешник, он сначала попадает в рай, потому что у любого грешника есть какие-нибудь благочестивые поступки. Там луковичку он кому-нибудь дал, сам же индусам же нельзя луковичку, а какому-нибудь неприкасаемому, которому можно луковичку, он дал, а это же было пожертвование, это же хорошее дело в конце концов. Вот, накопилось там, где-то копейку потерял, а кто-то нашел, это считается за пожертвование по законам дхармы там, и так далее. И поэтому вот эти вот крохи, которые у грешников есть, им сразу дает их испытать, чтобы им потом больнее было по сравнению с райскими, чтобы было с чем сравнить, а не просто с земной жизнью, где всего примерно пополам. Понаслаждался, пострадал, тут на земле все так. Чуть-чуть лишнего понаслаждался, тут же заболел. Наши тела не предназначены для безмерного наслаждения. За все мгновенно плата приходит. А тела богов и демонов, они бесконечное могут количество в себя впитать наслаждений там, и страданий. Вот поэтому... А благочестивых персонажей, объясняет индийская мудрость, сначала как раз вот те крохи нечестия, которые они все-таки собрали в жизни, их заставляют их испытать, чтобы потом сладостнее было долго-долго в раю находиться. А в раю Юдхиштхира встречает Кришну, как это ни странно. Бхагавад-гите Кришна объясняет, что он трансцендентен к этому миру, что... Понятно, что никакого тела у него не могло быть, но сам текст Махабхараты этому противоречит. Кришнаиты либо списывают это на порчу текста, которая ну, регулярно во всех культурах происходит, порчи текста. Это поздние дописки, там, а где вы отличаете, где, что вам нравится, то у вас не дописки, что вам не нравится, то у вас дописки. Вот, нельзя так вот подходить ни к какому тексту. Либо вообще никак не объясняют. Просто уходят от ответов. В том числе гуру. Понятно, что рядовых кришнаитов трясти на эту тему, они сроду этого не читали и понятия не имеют, что надо было, оказывается, на великих жертвоприношениях людей в жертву приносить и головы их там отрубать, чтобы поставить, чтобы колдовство все действовало. Потому что там магические все эти ритуалы. И магия не совершится, если что-нибудь хотя бы нарушить. Если мантру там прочесть не так, есть специальные жрецы, которые следят за тем, чтобы все было правильно, все читалось слог в слог, с правильной интонацией, и в случае, если какая-то ошибка возникает, тут же происходит исправление, есть специальный ритуал, как исправить, чтобы жертвоприношение могло дальше продолжаться. То что уж говорить о том, что голову не ту поставят или не в ту сторону.
В рай и в ад они выпадают не навсегда? Это, ну, когда снова, когда...
Махабхарата на этом заканчивается. И не сказано. То есть заканчивается на том, что в раю Кришна, в раю Пандавы, вернее обещано, что они будут в раю. Читатель видит их в аду, А что потом там говорят боги? Мы знаем цену слов богов. Вот вам пример слова Кришны. Кришна, после того, как на Курукшетре битва закончилась, он какое-то время пожил у пандавов, и он уезжает к себе домой, в столицу. Спрашивает разрешение у старшего из пандавов, у Юдхиштхиры, говорит, можно я домой поеду? Юдхиштхира говорит, поезжай. Он забирает свою сестру, которая вообще-то была замужем за Арджуной. Зачем он ее? Ну, может, она домой поехала погостить. К маме, к папе давно не виделась. И они вдвоем едут. И по пути он встречает мудреца, брахмана Уттанку. Брахман Уттанка. И брахман Уттанка говорит, я тут весь в аскезах, тут давно путешествую по местам паломничества. Что там с пандавами и с кауравами? Чем, я слышал, ссора какая-то была. Чем дело-то закончилось? И Кришна ему говорит, да порезали всех вообще. В живых никого не осталось. И Уттанка говорит, ты с ума сошел, говорит Кришна. Ты же там в переговорах участвовал. Ты не мог предотвратить это все. Вот. И начинает на него там гневаться, начинает его проклинать. Вишну самого. Значит, Вишну говорит, ну, такова была судьба, воля там что-то отвирается как-то. Вот, говорит, а тебя я награжу. Ты очень смелый, Вишну не боишься даже проклинать. Какую хочешь награду? Он говорит, вот у меня проблема есть одна. До воды иногда тяжело добраться. Я путешествую много, а в ритуалах постоянно нужна вода чистая. Вот, омовение совершить, там много чего, для чего в жертву воду принести. Вот. И сделай так, чтобы я постоянно мог, вообще вот, ну, не испытывал недостатка в этом, в воде. Вот по моему желанию, чтобы всегда приходила чистая вода. Он говорит, да пожалуйста, тебе достаточно вспомнить меня и пожелать воду. И ты будешь ее иметь. И уезжает Кришна. Он к себе туда домой в Дварку всю свою родню убивать в скором времени едет. Вот этот Уттанка, он, значит, какое-то время прошло, он оказался вот в ситуации, когда воды не оказалось поблизости, он говорит, о, мне же Вишну обещал. Он вспоминает Кришну, значит, и говорит, хочу воды чистой. Возникает из воздуха, значит, такой чандал грязный, со сворой собак, значит, с куском там мяса собачьего в руке, там, которое он жует. И жуя ему говорит, что тебе надо? Тебе вода нужна? Задирает подол и говорит, на тебе воды чистой. И начинает, значит, исторгать из себя воду чистую. Этот брахман, значит, мудрец. Может, я не так подумал, может, я что-то не так сделал, значит, он все это, значит, наваждение рассеивает своим брахманическим могуществом. И, значит, по новой начинает так. Вишну, Кришна, представь, все как учили. Этот же самый чандал говорит, тебе не хватило еще воды? Ну, держи, братан, еще. В общем, это повторяется несколько раз. Ну, и он в полном бешенстве, значит, догоняет там. Или еще раз, когда-то там они встречаются тут в ближайшее время. Говорит, ты с ума сошел? Что это такое? А я пошутил? А я пошутил? Вот, поэтому слово Бога, любого Бога индийского, оно ничего не стоит. Это традиционно. И то, что пандавам говорят, а вы тут немножко пострадаете, а потом в рай пойдете, да? Вот нужно фильтры ставить. Что в действительности потом будет, никто не знает. Миф каждой секты там свои имеет. Окончание этой истории, что-то там говорит. Хотите верьте, хотите нет. Вот вам примеры. Кстати, потом Кришна ему дает, там, говорит, ладно, это была шутка, вот тебе теперь по-настоящему. И он там по своему желанию, значит, когда ему нужна вода, собираются над ним тучи и начинает идти дождь. Вот, более-менее благочестиво, в смысле, прилично это так вот внешне заканчивается эта история. Но сама манера шутить и там манера давать слово, вот второй персонаж Арджуна, да, в Бхагавадгите участвует. Маленькую, вот я хотел эпизод о нем, да, давайте.
Вопрос с раем и с адом, то есть это не навечно, это может быть на очень долго, в зависимости от того...
Это может быть на очень долго, но так как душа неуничтожима...
Да, но потом ты отживаешь, ну как бы вот это, наслаждаешься или страдаешь, и если у тебя есть желание, ты снова воплощаешься, да?
Не если у тебя есть желание, твое желание никого не интересует.
Ну или там иллюзии там... Что-то.
Твои желания, они играют роль только в формировании тела, то есть на формирование кармы. Но все равно это замкнутый такой круг, из которого выйти фактически невозможно.
Или зада, куда дальше?
Из рая в ад, а из ада в рай.
То есть постоянно?
Да.
Дурная бесконечность.
Да, дурная, но она не в виде круга, а в виде такой восьмерки. То есть и путь, а у восьмерки есть центр, да, где встречается верхнее кольцо и нижнее кольцо. Вот этот центр, этот центральный мир, это земля, где, проходя из ада в рай или из рая в ад, ты можешь несколько раз воплотиться человеком. И из этой бесконечности дурной вырваться. Вот в этом миф, вот в этом легенда. И вот это очень привлекательно для людей. Недаром кто-то из православных, не помню, святых или богословов, сказал, что это поистине сатанинская выдумка. Вот эта теория перевоплощения.
Сказал поистине такой.
Ну, я просто в тексте где-то встречал, автора не помню, разумеется. И неуничтожимость и неповреждаемость души – это действительно сатанинская придумка. Душа, она чиста, Бог ни при чем, Он не нужен. Когда тебе надоест, ты сам освободишься. Он тебе поможет. Он тебя так ждет, мы знаем, как он ждет. Об Арджуне, да, я обещал.
Угу.
А есть время у нас еще?
Да.
А когда Пандавы... Есть еще одно воплощение Кришны, которое постоянно... Дело в том, что Кришна себя многожды проявил, и он во многих спектаклях участвует одновременно несколькими своими воплощениями. Когда кого-то к чему-то склоняет. Значит, воплощение... Есть такой персонаж, вот Вьядавьяса, я говорил, да, Кришна Двайпаяна Вьяса. Это тоже воплощение Кришны. Он признается воплощением Кришны. Есть мудрец Нарада, Нарада Муни. Он также является воплощением Кришны. И он также... Обычно его роль заключается в том, чтобы прийти кому-то, что-то про кого-то сказать и уйти. И начинается там... Либо драка, либо дележ, а другому он пойдет и на этого что-нибудь скажет. Такой дурных советов поставщик. Так вот, когда Пандавы женились на Драупаде, когда она стала их общей женой, они какое-то время жили, и тут приходит Нарада Муни к ним в лес. Это в лесу дело было. И говорит, знаете, друзья мои, вы ведь можете поссориться из-за нее. Вас пятеро, а она одна. И... Они говорят, да мы вроде не ссоримся, вроде все у нас хорошо, так ладно, мирно, мы тут договорились. Говорит, нет, вы должны заключить договор. И рассказывает им историю про двух там в древности живших асур, которые влюбились в одну женщину и друг друга поубивали. Вот чтобы у вас этого не случилось, вы должны заключить такой договор, говорит Нарада Муни, что когда очередь одного из братьев настает, себя ее мужем называть и с ней уединяться, остальные в этот момент... как бы ее супругами не считаются, то остальные не должны видеть их естественно, а если все-таки увидит кто-либо их в этот момент, просто там сидящих вместе где-то там в комнате, никто не должен к ним входить, то он должен удалиться на 12 лет в лес, у них вообще любимая калина, 12-13 лет там кого-нибудь в ссылку, и все эти 12 лет соблюдать целибат. Давайте, братья, заключите такой договор, говорит Нарада Муни. Ну нельзя такого великого мудреца слушаться. Он же не будет ерунду предлагать. Поэтому они заключают подобный договор. Все дают слово, что если такая ситуация возникнет, то тут же, значит, брат, заставший другого брата, не в свою очередь, значит, в Драупаде в уединении, он идет на 12 лет в лес в изгнание, и все 12 лет будет соблюдать целибат. Очень скоро возникает как раз подобная ситуация. Эти ситуации, разные воплощения Кришны, очень ловко устраивают. Каких-то брахманов неподалеку начинают грабить. Опять же, нецивилизованные племена, дасю, пришли, всех коров забрали и погнали к себе домой. Типа, мы есть хотим. Брахманы прибежали к Пандавам, они знают, что недалеко Пандавы живут в лесу тихонечко, мирно. Прибегают там Арджуна, говорят, о, Арджуна, ты великий воин, защити нас, тут все. Брахманов обижают. Арджуна говорит, заходит в дом и пытается войти в комнату, где у них хранится оружие, все. А братья ему говорят, там Юдхиштхира с Драупади, в этой комнате, ты не должен входить, у нас договор заключен. Арджуна думает, или брахманов обидят сейчас, или мне там в лес, ну ладно. Брахманы важнее, я все-таки представитель ведической культуры. Он стучится аккуратно, говорит, можно войти? Юдхиштхира говорит, можно. Он заходит, но они сидят там, разговаривают. Значит, он говорит, мне только вот лук взять. Чисто тут ситуация такая возникла. Берет оружие, закрывает дверь, говорит, извините еще раз. Значит, и убегает. Бьет там всех этих дасю, возвращает брахманам коров, брахманы, о, ты там, благословение ему все. Арджуна возвращается и говорит, так, все, я ухожу. Куда? В изгнание. На 12 целибатных лет. Юдхиштхира говорит, да ладно, да не надо, да мы же договор заключили. Да ты ж постучался тут, я разрешил, все надо, какие претензии? Нет, я кшатрий, я дал слово, я его должен держать. Иначе, если мы кшатрии не будем свое слово держать, то весь мир разрушится и уходит. Как они его не уговаривали, со слезами, говорит, нет, через, пока, через 12 лет увидимся, и уходит. Куда бы мне пойти, думает Арджуна. И решает пойти на Гангу, святая река, там какой-то поселок, где брахманы живут. Буду там зря время не терять. Потом среди брахманов легче целибат сохранять. Они вообще живут очень благочестивой жизнью, немучимы, как правило. Ну, изредка бывает, там вот как Парашари вот тогда приспичило, и он Ясу родил. Но в целом все-таки это не какие-нибудь там никакие попало люди. Он идет туда. Живет у них там в ашраме, значит, постится, значит, совершает омовение утром, вечером в Ганге. И однажды он заходит в воду, чтобы совершить омовение, а его видит из воды дочь царя нагов. Наги – это такие живые существа, полулюди, полузмеи. Вообще их изображают обычно с телом змей, мужчин. А вот женщин, нагинь, изображают в разных традициях индуистских немножко по-разному. Иногда только голова у нее женская с длинными волосами, а все тело змеи. А иногда она, как кентавр, по пояс женщина, то есть от пупка. То есть у нее грудь, руки присутствуют и голова с волосами человеческими. А дальше, опять же, тело змеи. Но когда ей нужно, ну, чтобы поговорить с человеком достаточно и такого облика, но когда ей нужно вступить с ним в интимную связь, допустим, да, она принимает облик женщины, такой обычной. Вот, это мифические персонажи. Вот его эта дочь царя нагов видит Арджуну. Она его хватает и утаскивает в воду. Он там, как Садко, естественно, там не захлебывается, он там живет. И она говорит, я тебя добиваюсь, молодой человек. Он говорит, а я же целибат сохраняю. Она говорит, а я тогда покончу с собой. Как ты можешь женщине отказать? Угадайте, что дальше последовало. Так начались 12 лет целибата Арджунинова. Далее, он у нее всего одну ночь у этой, значит, у Лупи он проводит. Из этого ашрама уходит, говорит, тут какой тут целибат, тут какие-то таскают меня в воду нагини, пойду куда-нибудь. В другое место. Идет и приходит в царство там, значит...
То есть 12 лет обнуляются, заново, да, начинается?
Почему? Это он соблюдает цель... Время-то щелкает. Солдат спит, служба идет. Он попадает, значит, к одному из царей по пути. Ему там понравилось, он решил пожить. И заодно влюбился в его дочь, Читрангаду. Подумал и говорит... А женюсь-ка я на ней. Попросил руки, и царь дал ему позволение, значит, на ней жениться. Целибат продолжая, значит, он прожил с ней там пару лет. Она родила ему сына. Нет, она родила уже, когда он ушел. И если я не ошибаюсь, это был Бабхрувахана. Ну, неважно. Он ушел, значит, там пожил, вот, и ушел. Целибат продолжается. Женой себе обзавелся еще одной, очередной. Пошел он, значит, в одно место, куда-то на юг, к океану, и там он освободил от проклятия, в общем, там было 5 крокодилов, а это были апсары, небесные девы. Их проклял брахман, которого они пытались когда-то, 100 лет назад, соблазнить. Какой-то брахман, который там в медитации занимался, а апсары очень любят они прийти, там колокольчиками на ногах позвонить, там типа... Сидишь? А мы вот пришли, нам тут заняться нечем. Хочешь, песню тебе споем, хочешь, станцуем. Вот. Любимое их занятие – брахманов смущать. А он был абсолютно непреклонный такой. И очень такой могущественный йог. И он их проклял, вот, чтобы они стали крокодилами. На крокодилов я не позарюсь. Видимо, с тех пор и появилась там... манера сравнивать с крокодилами некоторых женщин. И значит, они 100 лет были крокодилами, и тут приходит Арджуна. Он их освободил. Ты меня освободил? Освободил. Апсары не выходят замуж. Апсары – это небесные проститутки. Угадайте, как они его отблагодарили. Значит, таким вот образом он проводил свое 12 лет целибата своего, а потом он в лесу случайно встречает Кришну. Вот. Кришна говорит: «О, привет, Арджуна, привет, Кришна. А ты что ты? А я в изгнании, я увидел там. Вот мы заключили такой договор. Твое воплощение, Нарада Муни, нам посоветовало заключить такой договор. Я вот сейчас вынужден 12 лет целибат соблюдать, уже устал на самом деле, говорит, я целибат соблюдать». А Кришна говорит: «Да поехали ко мне. Ну, те же все равно, где проводить, правильно, эти 12 лет? Ну, поехали». Он приезжает к Кришне, значит, в гости. А тут готовится свадьба Кришниной сестры Субхадры. Помните, мы рассказывали вот про этот храм Джаганатхи, где Кришна, Баларама и Субхадра, да, вот эти вот три таких идола огромных, похожие на камни, с огромными глазами, которых, да, на Наратха-ятру катают. Так вот, посреди белого Баларамы и черного Кришны, желтый такой болван, глазастый такой же, это Субхадра, их сестра. Но тогда она еще она не такая была, не болван, она была девица вот, на выданье. И ее собирался Баларама, старший брат Кришны, а всегда решение принимает старший брат или отец, выдать замуж за Дурьотхану. Баларама, кстати, в отличие от Кришны, который благоволил к пандавам, Баларама, его родной брат, благоволил к Кауравам. Он обожал Дурьотхану, они были лучшими. Вот как вот Кришна с Арджуной были лучшими друзьями, так Баларама были с Дурьотханой лучшими друзьями. Вот. Всех убили. И этот своих не защитил, и тот своих аналогичным образом. И Арджуна, ее увидев, он же целибат соблюдает, говорит: «А что, классная девчонка? Мне нравится». Кришна говорит: «А ты стырь ее. Укради, да и все. Она сейчас пойдет Шиве поклоняться там на гору. Вот колесница, вот те кони. Не стесняйся». Арджуна садится на колесницу, хватает ее там и увозит. Баларама, когда узнал, значит, он решил его убить буквально. То есть он клянется убить его. Кришна потом все это улаживает, состоялась свадьба, вот, и он еще раз женился. Вот. В конце концов, наконец-то эти 12 лет, значит, целибата закончились, он вернулся домой к своим 4 оставленным братьям и безутешной жене Драупаде. Причем пришел с Субхадры, а у меня тут вот еще одна жена появилась. И они продолжили...
Свадьба состоялась между Арджуной и Субхадрой.
Субхадрой, да, состоялась.
То есть там Дурьотхан остался без жены.
А Дурьотхан в очередной раз...
Оказался Дурьотханой.
Совершенно верно, оказался Дурьотханой. Над ним издевались постоянно, его провоцировали. Драупаде, вот прежде чем ее попытались раздеть, там отвратительная сцена, она смеялась над ним открыто. Знаете, как женщины могут мужчин довести? Я не оправдываю Дурьотхану на самом деле. Он такой же урод был на самом деле, моральный, как вот вся эта братья. То есть там одни других стоили. Когда читаешь все это, ну просто плечами пожимаешь, других эмоций никаких нет. Поэтому, когда Бхагавадгиту называют индуистским Евангелием, меня настолько коробит это все. Вот я просто сердце болит. Какое Евангелие? О чем вы говорите вообще?